Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. Сегодня, как всегда, по пятницам в этой студии с нами, с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, вот закончились святки, завтра у нас крещенский сочельник. Собираетесь...
Строгий пост.
Собираетесь нырнуть в Иордань? Правда, в этом году в Иорданию как-то в Москве не очень, льда нету, но все-таки традиция. Как вы к ней относитесь?
Ну да, вот в этом году нет. Вы знаете, я хорошо отношусь, безусловно. Просто, мне кажется, здесь, с одной стороны, важно понимать, что есть какая-то, ну, если хотите, иерархия ценностей, да, и что православный не тот, кто ловко окунается в первую очередь, или там ежегодно окунается, говорит, что вот, ну, обязательно нырнем. Вот. А с другой стороны, я не разделяю вот, ну, некоторое пренебрежение к этому, потому что для кого-то это может быть какой-то, ну, может быть, даже исходной точкой движения. Господь любую может обратить действие человека, тем более связанное вот с традициями, в какое-то начало или продолжение серьезного духовного пути. Вот. Я лично это не инициирую как-то сам вот никогда. Ну, если предлагают, вот частенько с друзьями бывало такое, вот когда говорили, вот давай поедем. Но это всегда связано с каким-то вот состоянием праздника и так далее.
Ну, то есть вы как хоть раз в жизни окунались?
Да, я окунался не раз в жизни. Я как раз помню, когда-то было... А вот сейчас все удивляются погоде, но я прекрасно помню крещенские морозы в плюс один или плюс два градуса.
Ну, это как в этом году.
Когда мы, да, на даче где-то вот у друзей, там это все под дождем вот окунались. Это, кстати, намного сложнее, чем вот в мороз.
Ну, не знаю, ведь, насколько я понимаю, люди, живущие на побережье каких-то морей, они просто окунаются в море, которые зачастую совершенно и не замерзают.
Люди, живущие на побережье моря, обычно не купаются в море. Это, знаете, есть такой синдром человека, живущего в море. Он, когда переезжают отдыхающие, говорят, ну а вы-то когда первый раз? Когда мы еще не были.
Ну, нет, я имею в виду, окунаются вот
в крещение. Понимаю, да, ну, конечно, да.
Так что, видите, у нас просто гости делятся на две группы. Некоторые считают, что в этом есть элемент такой профанации праздника, а другие, наоборот, даже священники говорят, что в этом, в общем, ничего дурного нету, потому что любая традиция, которая оживляет ощущение праздника церковного, она на благо.
Кстати, я думаю, те и другие правы. Вот, как в известной притче древней, так сказать. Вот правы вторые, безусловно, и, собственно, я об этом говорил. А первые правы, но точно так же это можно применить, ну, ко многим другим традициям, которые не имеют какого-то прямого догматического смысла или там канонических предписаний, да и имеют, которые можно тоже, да, профанировать. Собственно, мне кажется, тут нет, я не вижу противоречия в этих двух.
А вам известны реально случаи среди ваших знакомых, когда человек далекий от церкви как-то за компанию окунулся и вот стал более близким к церкви?
Вы знаете, я вот сейчас сходу вам не назову подобные случаи, но я знаю случаи, когда люди, я уж не говорю там, вот моя такая любимая история про то, как два человека пошли креститься в 90-е годы, один пошел креститься сознательно, причем с каким-то таким вот прицелом дальним, долго готовился и прочее, а второй просто за компанию, вот, ну, друга поддержать и прочее. Вот второй стал священником, а первый какое-то время так, ну, не то чтобы ушел из церкви, но сильно охладел вот его, так сказать, пыл. Вот. Но известны случаи больше, вот, которые сейчас приходят на ум, связанные с поклонением святыни. Вот очень много случаев, связанных с Иерусалимом. Несколько людей как будто вот, ну, похожими словами даже рассказывали, вот человека три, как минимум, сейчас помню, которые рассказывали, вот очень схожая ситуация, Иерусалим, приезжает, туристическая поездка, пойдем в храм гроба Господня, а вот это что такое, это плита миропомазания, а что там, а, ну, что-то связанное там, как-то в двух словах объясняют, а что надо на колени становиться, ну да, вот все, и вот человек становится на колени, и дальше он, вот буквально, говорю, практически повторяется описание. Вот ты опускаешься на колени одним человеком, а поднимаешься уже как-то вот другим, может быть, не в ту же секунду. Но я просто почему эти истории вспоминаю, потому что все эти вот три человека, о которых я сейчас думаю, кого-то я там одного я знаю близко, двоих чуть меньше, но я просто знаю, что их жизнь изменилась. И вот толчком таким серьезным, мощным стало вот это вот поклонение в Иерусалиме, в храме гроба Господа.
А когда окунаются целыми семьями и вот в довольно такую холодную зимнюю погоду окунаются с детьми, вам не кажется это перебор?
Вы знаете, мне кажется, что когда древние греки говорили, что прекрасна надлежащая мера во всем, они не имели в виду некую языческую истину, которая должна быть отменена с приходом христианства. Мне кажется, она вполне такой очень важной для человека вообще. Вот. И, собственно, то, что потом золотым путем срединным назовут отцы нашей церкви, это вот связано как раз-таки с этим понятием меры, которое в христианстве называется понятием трезвения. Вот. Ну, точнее, не буквально то же самое, да, но вот это похоже на то, что называется понятием трезвения, и связано и со аскетикой, вот, и, может быть, с какими-то вот такими традициями, повторяю, не имеющими прямого догматического смысла или канонических предписаний.
Ну, я могу только пожелать всем, кто будет завтра окунаться в прорубь, чтобы это было во благо, и чтобы тоже вы нырнули одним человеком, вы нырнули другим. Владимир Романович, на этой неделе у нас в стране произошло знаковое событие. Президент выступил со своим ежегодным посланием Федеральному собранию. И в отличие от предыдущих лет, первая и значительная часть послания была связана с проблемами семьи, детей. Ну, в общем, все это перекликается с тем, что традиционно заботит Русскую Православную Церковь, о чем патриарх много раз говорил в разных аудиториях. Как вам кажется, что-то из послания президента новое для церкви? Какие-то задачи в связи с этим церкви меняются?
Ну, президент не ставил задач церкви, он занимался, так сказать, другим.
Нет, но речь идет о сфере социального служения церкви, поэтому там все равно пересекается.
Я понимаю, я бы сказал здесь, мне кажется, тут важна другая постановка вопроса. Это ведь свидетельство в том числе. Вот послание можно рассматривать как подтверждение нашего тезиса о соработничестве церкви и государства. Я могу напомнить нашим уважаемым слушателям, что когда в прошлом году проходил Всемирный Русский Народный Собор, то основной темой его было сбережение народа. И президент тогда обратился к собору с приветствием, и, собственно, те идеи, которые в приветствии были заложены, они получили свое довольно серьезное развитие вот в послании, прозвучавшем 15 января. И мне кажется, это очень важно, и повторяю, что вот когда говорят, а что такое соработничество, а вот соработничество, да, ведь это не просто выступление, не просто какие-то слова. В данном случае вообще сложно говорить просто какие-то слова, потому что практически все послание предельно конкретно, предметно, это цифры, цифры, причем не статистика, только оценивающая какие-то вещи, а это цифры, которые будут меняться там, в материальном измерении, там, помощь семьям и прочее. Вот. Но все это, вот хочу обратить внимание на то, что это стало возможным, потому что большая работа проделана. И, кстати сказать, цифры, которые там вот сравнивались, там, я сейчас точно не помню, там, по-моему, количество многодетных семей, там еще что-то, да, и вот 2010 год, мы начинали оттуда там отчет, ну, в смысле, вот статистика, иллюстрации, которые были параллельно с выступлением президента, которые шли на экранах. Так вот, а почему эти годы? А потому что, собственно, в какой-то момент в государстве стали говорить о важности демографии и о возможности изменения ситуации. Просто, может быть, не все помнят, что когда впервые этот вопрос так ярко был, ну, так очевидно был поставлен и зазвучал громко, ведь очень разные были точки зрения, в том числе и в государстве, и многие госчиновники говорили публично и не публично, я знаю это очень хорошо, потому что церковь тогда была активно вовлечена, я имею в виду на уровне и верующих людей среди чиновников, и на уровне вот постоянной заботы церкви как института. Очень многие нам говорили, да, ситуация не поменяется. Это все правильно, но ситуацию изменить нельзя. Вот. И, конечно, это требовало определенной и политической воли, и, если хотите, человеческого мужества от высших государственных чиновников принять решение о том, чтобы эту ситуацию попытаться изменить и вкладывать туда силы, средства. Президент, собственно, об этом тоже говорил. Поэтому, вы знаете, ну, я уже, естественно, посмотрел там и отзывы, и на послания, и на комментарии послания, но мне кажется, что когда мы сами себя загоняем в эту дурацкую ситуацию, у нас все плохо, и ничего хорошего быть не может, и когда кто-то говорит, что у нас хорошо, а кто-то говорит, у нас действительно здесь хорошо, то все начинают хором орать, о, этого не может быть, потому что как же у нас может быть хорошо, но это просто какое-то вот непонятное для меня такое нахождение в негативе в каком-то. Вот поэтому это действительно важно, это действительно здорово, действительно очень много сделано. Понятно, что ситуация остается сложной, демографической. Понятно, что это прежде всего забота государства, конечно, да, потому что церковь, я сказал, что мы об этом сегодня говорим, в смысле, что мы об этом постоянно говорим и делаем много в этом направлении, но понятно, что церковь про отношения человека и Бога. Да? А здесь президент говорил о том, что заботит там, государство, общество, но действительно много очень точек пересечения, и я поэтому хотел бы сказать вот о чем. Ведь несмотря на вот эту предельную конкретность послания, да, его насыщенность, такую сконцентрированность на предметной очень стороне всех тем, которые обсуждались, посмотрите, там были такие ключевые слова, которые неоднократно были произнесены. Это слово «ценности». В самом начале, когда президент сказал, что у нас должно рождаться много детей, он при этом сказал, очень важно, какими ценностями эти люди будут жить. Эти дети, ну, потом они вырастут, станут взрослыми. Да? Это, конечно, для нас чрезвычайно важно, что это прозвучало. Когда он говорил об образовании, он сказал о воспитании. Он сказал об этом как о федеральной функции. Я понимаю, что там есть какая-то дискуссия, чем должны заниматься региональные чиновники, чем федеральные. Это дискуссия чиновников. Но то, что президент сказал, что воспитание – это органичная часть образования, это очень важно. Потому что я прекрасно помню эти споры и разделение образования и воспитания, когда и говорили, вы все время помните, даже такая пара образование и воспитание, образование и воспитание. А я всегда говорил, что это либо ты говоришь о части, о целом и о части, либо ты не понимаешь, либо ты сознательно воспитание убираешь, вот, когда так говоришь, из образовательного процесса. Это невозможно. Важно, что это прозвучало. Была фраза, дословно сейчас не процитирую, но смысл ее мной был воспринят так, что процветание страны зависит, естественно, от того, как живут люди. Процветание страны – это благосостояние и достойная жизнь граждан. Кстати, слово «достоинство», важное для церкви, прозвучало в этом послании. Поэтому это вот то, что я, на что я хотел бы обратить внимание.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Возвращаясь к обсуждению послания президента Федеральному собранию, там есть для меня один такой не очень понятный момент. Все разговоры о многодетности заканчиваются на третьем ребенке. Наши гости в этой студии, священнослужители Русской Православной Церкви, как правило, ну, очень у многих 6, 8, 9, 10 детей. То есть тот пример, который наши священники дают своей пастве, он как-то совершенно в других цифрах исчисляется. Но все программы, о которых говорилось в Федеральном собрании, они не затрагивают вот такой масштаб многодетности. И поскольку наши священнослужители дают пример гораздо более масштабной многодетности, хочется понять, если мы не знаем точно, какие программы государственные охватывают вот категорию таких многодетных семей, церковь со своей стороны что-то предпринимает, чтобы облегчить их задачу?
Да, очень важный вопрос. Я здесь на несколько хотел обратить внимание моментов. Во-первых, безусловно, предпринимает просто как организация, поддерживая многодетных священников, ну, семьи, многодетные семьи священников, прихожан, да, ну, на уровне прихода, на уровне епархии. Но вот поскольку мы говорим все-таки сегодня о взаимодействии с государством, то я хочу напомнить нашим уважаемым слушателям о том, что 2 года назад патриарх в рамках рождественских чтений, у нас есть такая традиция, парламентские встречи. И патриарх через год выступает то в Думе, то в Совете Федерации. Вот чередуются эти выступления. То есть это парламентские встречи в рамках рождественских чтений, то есть это наш форум, не совсем корректно будет говорить, что патриарх выступил в Думе или в Совете Федерации, то есть во время их рабочих сессий, нет. Но это происходит на площадках, на площадке Думы или Совета Федерации в рамках проводимых церковью рождественских чтений, вот этой традиции парламентских встреч, куда приходят и депутаты Думы, и члены Совета Федерации, и другие приглашенные там общественные деятели, естественно, и представители церкви. Вот. Так вот, 2 года назад, выступая в Совете Федерации, патриарх обратил внимание на то, что у нас не существует федерального закона многодетных. Для чего он нужен? Да, почему патриарх об этом говорил? А он нужен для того, чтобы у многодетных семей был некий общегосударственный статус. Потому что, скажем, когда с этой темой разбирались, вот, и когда Святейший в нее вникал, размышляя над тем, о чем в том числе вот с чем обратиться к народным избранникам, там возникла вот эта тема, я прекрасно помню, что вот скажем, только один пример приведу, у нас в регионах, естественно, существует там помощь многодетным и прочее, да, какие-то региональные программы, но сам статус многодетной семьи, поскольку он федеральным законом не закреплен, он разнится. Ну, вот, например, в семье 2 детей своих и 2 приемных. Вот есть регионы, насколько я понимаю, да, где эта семья автоматически считается многодетной, потому что там 4 детей. А есть регионы, где считать будут только своих. Потому что там на приемных, ну, может быть, какая-то помощь отдельно выделяется, и семья уже, потому что многодетность 3, да, начинается. И таких примеров, он не один, да, вот таких особенностей, которые будут разниться от одного региона к другому. Вот, ну, и плюс какие-то другие вещи, которые определяются статусом федеральным. Патриарх недавно об этом сказал. Особенно, когда возникла тема закона о профилактике семейно-бытового насилия, он сказал, что вот, посмотрите, мы так активно сейчас обсуждаем одну тему, но есть не менее насущная тема, которая, причем, смотрите, ведь, когда, ведь вопрос не только в том, что патриарх об этом сказал. Он об этом сказал. Валентина Ивановна Матвиенко тут же поддержала, поручила прямо тогда, во время этого выступления, своим коллегам разработать, создать рабочую группу, проект закона разработать. Он разработан. При участии, в том числе, экспертов православных, да, церковных экспертов. Насколько я могу судить, это хороший закон. Сейчас он проходит, есть такой этап прохождения текста законопроекта, он проходит экспертные оценки, получает Софет из разных институтов. По-моему, боюсь ошибиться, но, по-моему, в Министерстве труда он находится, потому что я помню, в конце года Валентина Ивановна Матвиенко даже сказала, что вот она надеется, что Минтруд не будет затягивать с реакцией на этот проект, который у них находится на рассмотрении. Вот. Но я могу сказать, что вот в конце января опять рождественские у нас будут чтения, и патриарх вновь будет в Совете Федерации. Вот не исключаю, что эта тема может возникнуть, поскольку 2 года прошло.
Ну вот, раз уж зашел разговор о рождественских чтениях, которые начинаются как раз на следующей неделе, в этом году, поскольку год юбилейный, 75 лет победы в Великой Отечественной войне, очень много тем из тех, которые опубликованы, посвящено как раз такому патриотическому воспитанию в разных его аспектах. И я когда читала эту программу, все это, конечно, очень красиво звучит и замечательно сформулировано, только мне, несмотря на все эти формулировки, абсолютно непонятно, как реально можно воспитывать патриотизм на базе вот, памяти о Великой Победе в тех поколениях, которые растут сейчас. Я поясню, что я имею в виду. Когда росла я, мое поколение, это было абсолютно органично, потому что наши отцы, которые прошли через фронт, им тогда было чуть за 40. И память о войне была настолько жива, она жила в рассказах, поскольку, как правило, семьи жили по несколько поколений под одной крышей в силу жилищных проблем. Эти рассказы дети слышали на протяжении всего своего детства. И в какой-то момент уже ты не понимал, это рассказы или ты сам это все прожил и прочувствовал. Это были рассказы родителей, рассказы бабушек и дедушек, там, я не знаю, знакомых, родственников, всех на свете. Поэтому это было абсолютно естественное вырастание в ощущении вот, значения Великой Отечественной войны в жизни не только народа, но и твоей семьи, и в результате тебя самого. Но все это давно прошло. И те, кто занимаются патриотическим воспитанием сейчас, сами уже не помнят этого. И у самих у них зачастую нет вот этого опыта семейного проживания этой истории. Так на что опираться?
Ну, вы знаете, я вот соглашаясь с важностью вашего вопроса, как он прозвучал в конце, не совсем могу, простите за дерзость, вот уже второй раз за сегодняшний эфир согласиться с постановкой первоначально вашего вопроса, как возможно вот это вот воспитание, ну или там вообще чувство патриотизма. Оно, конечно, возможно, просто оно невозможно так, как оно было возможно в предыдущих поколениях, ровно по тем причинам, которые вы так доходчиво объяснили. Точно так же, как, скажем, в случае там других поколений, уже послевоенных, там, кто, для кого-то это были отцы, для кого-то потом бабушки и дедушки, и это тоже было достаточно живо. Потому что для тех, для кого это были отцы, это вот поколение там, Владимира Семеновича Высоцкого, да, который, собственно, много в своем творчестве говорил о войне, и как те, кто его слушал, были уверены, что он сам там горел в танке, там, летел в самолете и прочее. Хотя понятно, что он по возрасту 38-го, по-моему, года. Да, это дети войны, но не воевавшие люди. Вот. А поэтому, естественно, это... Или там давайте вспомним там Отечественную войну 12-го года. Понятно, что с течением времени менялась ситуация, но это же не значит, что мы сегодня вообще никак не можем говорить об этой войне. У меня вот, по-моему, даже как-то мы вспоминали, что вот мой сын 7-летний, у него две самые важные для него в жизни темы. Это динозавры, вот, не имеющие отношения к патриотическому воспитанию, и война 12-го года. Причем, понимаете, вот он знает там всех маршалов русских, французских, он постоянно вот этим живет, там играет, причем ему никто особо этого не прививал. Да? Какие-то книжки, какие-то фильмы, какие-то там аудио, важно на радио сказать об этом, да, рассказы, которые он слушал. Все это возможно. Вопрос, конечно, в том, что здесь не должно быть фальши, вот, не должно быть, вот, знаете, вот какого-то такого приучение к патриотизму, да, такого вот нарочитого, наверное. Вот. Ну, а как это и искусство в том числе, наверное? Ну, посмотрите, вот опять же, не хочу затаскать эту тему, но вот «Бессмертный полк». Даже все попытки как-то вот поставить под вопрос эту родившуюся на наших глазах и при нашем участии традицию, вот ни к чему не приводят. Это живая, совершенно живая сегодня тема. И, кстати сказать, я помню, в какой-то уж совсем непатриотичной газете приводились данные социологической службы, где говорилось, что тезис о полном разрыве ценностном поколении в современной России, он не подтверждается социологически, и что, скажем, отношение к Великой Отечественной войне для всех ныне живущих поколений является одинаково важным. Или там почти.
Но именно сейчас с этим очень все сложно, потому что люди живут в пространстве интернета, в котором нет границ, а там они сталкиваются с тем, например, что происходит сейчас в Польше.
Ну, кстати, простите, что перебиваю, но ведь об этом, я имею в виду о важности правдивой информации о войне, президент тоже сказал. Да, предложив там создать базу данных, да, по-моему.
Вот, да, фонд аудио, видео и документальных материалов.
Это важная очень тема.
А вот то, что юбилей Победы становится темой крупного церковного форума. Здесь нет какого-то, как кто-то скажет, какой-то странности, но есть какой-то такое событие, не имеющее прямого отношения там, к церковной истории, к церковной жизни. То есть не получается ли так, что церковь занимается вот не тем, чем вы сказали, главным, да, отношениями с Богом, а в принципе тоже встраивается просто в повестку дня. Ну, просто, не просто в повестку дня, может быть, важнейшую понятно. Повестку, но все-таки.
Вопрос понятен. Вопрос понятен, он совершенно понятно, почему он задан. Я думаю, что нет, не получается, потому что церковь действительно занимается, продолжает заниматься своим главным служением, но чтения рождественские, которые в этом году посвящены Великой Победе, это образовательные чтения. И они касаются вообще образовательной составляющей не только церковной. Туда приезжают ведь со всей церкви, в том числе и учителя, вот, разных предметов. И это самый большой, как вы знаете, церковный форум, самый старый, самый большой. Вот. И я помню, как на Высшем церковном совете, где предлагалась тема чтений, была дискуссия, и там было несколько тем. Так, приоткрою немножко внутреннюю кухню. Да, обсуждались и другие темы. Но вот члены Высшего церковного совета остановились на этом, потом эта тема была утверждена священноначале. Причем посмотрите, как она сформулирована. Значит, Великая Отечественная война, да, Великая победа, наследие и наследники. То есть тема, в общем, такая, она, ну, проблематизирует ситуацию, да, она говорит о важности наследия, но и о том, что наследники должны быть достойны этого наследия. Собственно, то, о чем мы начали уже сегодня говорить, как это воспитывать, как это сохранять, да, и церковь, конечно, не может в данном случае остаться в стороне от темы, которая для наших народов, народов, победивших в войне, остается важный очень. Если мы вспомним с вами рождественское интервью этого года патриарха, там был задан ему ведущим ВГТРК Андреем Олеговичем Кондрашовым, был задан вопрос о 75-летнем юбилее, и патриарх сказал, что для церкви эта тема важна, потому что мы вступили в эту страшную войну одним народом, а вышли другим. И он вспомнил в том числе и о том, как вели себя люди на войне. И, кстати сказать, вспомнил какие-то рассказы фронтовиков, которыми он беседовал, будучи еще ребенком, о том, как зашивали текст псалма там, в гимнастерку и прочее. То есть, конечно, это очень важная для церкви тема.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня, как всегда, по пятницам в светлом вечере с нами и с вами Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО в студии, моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».